Здравствуйте. В эфире передатчик «Баллистическая психология». И я ее ведущая Ирина Якович, профессиональный психолог. И мой соведущий, мой собеседник, профессор онтологии, доктор философских наук, ученый-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Ирина.
Тема сегодняшней передачи глобальная, но попробуем ужать ее в рамки нашей передачи «Добро и зло». Добро и зло в понимании наших социальных рамок, да, это я буду рассказывать. А вы расскажете, что в понимании каббалы есть добро и зло. Начну, наверное, я.
Пожалуйста, потому что у меня это очень просто и коротко.
У вас просто, я уже даже догадываюсь, какие слова я сейчас услышу. Не пройдет так. У нас все-таки объем должен быть.
Значит, вы высказываете свое добро и зло, а я попробую сразу же опровергнуть.
Давайте. Начну со зла. В моем понимании зло в нашей системе – это то, что уводит личность от развития, мешает личности двигаться, рушит ее. Что это может быть? Ну, например, алкоголизм и наркомания, или наркомания, как многие говорят, это зло. И это зло начинает процветать и захватывать человечество все в большей и большей мере.
Вот как то есть вы так считаете?
Так мне кажется, да. Вот это максимально то, что рушит личность, то, что не дает ей
развиваться. Я
считаю,
что развивать человека сначала надо поставить перед собой цель. А куда мы его развиваем? Для чего мы его развиваем? Если дать дикарю атомную бомбу, то это плохо. Лучше не развивать его, дать ему дубинку максимум, а то и вообще хуже. А самое лучшее для дикаря – дать ему наркотик. И пускай спокойно там сидит.
Они
как
бабам. Едят наркотики, они все время жуют какую-то коку, что-то такое.
Ну, неважно, да.
Они как-то все развлекают.
Да, и все, и пускай спокойненько будет удовлетворен. И не надо ему давать никаких наук, никакой силы, никакого развития. То есть, если мы говорим о том, чтобы развивать, то надо развивать в первую очередь из этого дикаря человека. И быть абсолютно уверенным в том, что у него добро впереди. Правильные, добрые поступки. И только после этого уже говорить о том, что мы ему что-то даем еще.
А кто такие мы? Вот человек, он скажет, а
мы
кто вы
это
такие?
Мы – это те, кто может взять на себя смелость заявить, что он знает, как воспитывать человечество.
Да не будет никто вас слушать.
А, ну тогда лучше всего на самом деле наркотики.
Тогда человек
и всем.
Скажет, кто такой Лайтман, чтобы я его слушал? Тогда... Пусть он свою жизнь и развивает.
Да.
Но еще есть у него ученики, пусть он их... Я знаю лучше, я
вот,
живу дольше,
то,
у меня денег
увидим.
Больше,
да.
И я кайфую лучше, чем они. Они сидят сутками, читают свои книжки и ничего не видят, мира, света не видят. А вот я, и в чем-то, может быть,
я
кто-то согласится.
Я с ними не спорю никогда, и ни в чем, и ни о чем. Потому что я прекрасно понимаю их философию жизненную. Я говорю о том, что если мы даем человеку знания... то нам надо сначала позаботиться о том, чтобы эти знания были правильно им использованы, а не во вред остальным. И только лишь. А если он там кайфует с наркотиками, или кайфует в том, что он там делает какие-то путешествия там, всемирные там, или еще чего-то, это его личное дело. Я оцениваю просто возможности человека навредить другим людям. И поэтому считаю, по-моему, с этим нельзя не согласиться, что в первую очередь мы должны заботиться о том, чтобы он не сделал вреда остальным, другим.
А, то есть он вредя
поэтому каббала
себе?
Здесь совершенно ни при чем.
Подожди, он вредя себе?
Меня интересует, вредит он себе или нет. Меня интересует, вредит ли он другим.
Ну а как он вредит? Он пьет тихонечко или колется и сидит себе там. Ну, родители его страдают, но это максимум. Ну, где-то умрет потом под забором, ну и все. Он вредит в первую очередь себе, и он не дает себе путь развития, он не проходит определенные периоды.
Значит, надо воспитывать,
периоды.
Но в первую очередь думать о том, чтобы он был социально, ну, хотя бы безвредным элементом. Я уже не говорю полезным.
Угу.
Но в первую очередь об этом думать, а потом уже дальше.
Угу. Хорошо, то есть мы говорим, что вот зло в вашем понимании...
Поэтому это... наркотик сам по себе не зло.
Ага.
Вот что я хотел сказать.
И
алкоголь тоже может быть не зло. Проблема, к чему они приводят? К убийствам, к воровству и так далее. Потому что необходимо их достать, обеспечить себя ими. Но в принципе сами по себе они. Может быть, даже иногда и полезно. Да дай-то этому человеку, пускай он пропьется уже и умрет.
Слушайте, но многие просветляются посредством наркотиков, там грибов наедятся, у них галлюцинации, они видят будущее, предсказывают.
Но
и
кому
иногда
это
совпадает с реальностью. Вы вот не верите?
Я не то, что не верю.
Стимуляторы.
Меня не интересуют стимуляторы.
Да?
Нет. Просто потому что каббала занимается немножко на другом уровне.
Но каббалисты тоже пьют, извините. В общем-то...
Каббалисты выпивают, не пьют, а выпивают.
Не отрицают они
алкоголиков среди них нет. Они с удовольствием выпивают и вообще любят жизнь во всех ее проявлениях. Но дело в том, что у них все это существует в, как бы сказать, в умеренных количествах. И для того, чтобы... получить энергию.
Интересно. Ну-ка расскажите, давайте. Может быть, эти люди тоже получают энергию, просто про них ничего не знаете.
Ради чего?
Или не те напитки пьют. Скажите,
нет,
что пить.
Нет.
Поделитесь. Ира,
я понимаю, что вы специально утрируете.
Я не утрирую. Я всегда удивлялась, почему каббалисты пьют. Ну, пьют умеренно, но пьют. Зачем им это? Они и так просвещены, они и так продвинуты. Зачем им это нужно? Что это за стимул такой?
Тело напряжено. Нервы напряжены, существует серьезная, добрая потребность немножко расслабить организм и нервную систему, угу, для того, чтобы посидеть вместе с товарищами, обсуждать, выпить, закусить, попеть песни, угу, каббалистические, духовные, не оставляя ни на секунду правильного намерения к духовному возвышению. И в таких случаях умеренное количество алкоголя, угу, оно приветствуется. Что значит умеренное, я вам скажу.
Ну вот да, давайте дозу.
Доза очень простая. Когда я пришел впервые к своему учителю, ему и его товарищам было где-то по 75 лет. И я с ними остался как-то вечером, они вечерами после того, как уже все уходят, у себя там в своем этом клубе, где они занимались, делали, ну, такой между собой ужин. Ужин состоял из нарубленного лука, посыпленного перцем толченым и немножко постным маслом, хлебом и бренди.
Сильный,
да,
конечно, сильный,
да,
состав.
Ну вот этот хлеб был по куску или по два на человека. На него накладывался вот этот лук с постным маслом, мелкопорезанный, с перчиком, с черным посыпанный, и бренди. Вот бренди каждому давали по два стакана.
Ну, наша доза.
72-75 лет.
Хорошая.
Да.
Стакана, вот такого.
Граненых. У них были еще граненые стаканы.
400 грамм на человека.
Да. И вы знаете, я посмотрел на них, они были настолько внутренне, во внутренней работе, что они это пережигали, эти калории им просто были нужны как калории. Они не чувствовали алкоголя. Вот что интересно.
Интересно. То есть вот этот алкоголь, он может каким-то образом утилизироваться.
Абсолютно.
Просто те ребята в наших деревнях, которые... У них абсолютно те же столы, только не бренди, а самогон стоит на столе. Нет, и они пьют тоже по два стакана.
Бы они были бы...
И песни поют они.
Если, да, но если бы они были чуть-чуть в этой осталось вот внутренней работе, нервной работе, в которой находятся каббалисты, они бы не почувствовали бы этот самогон, как что он их выбивает из ума. Они бы почувствовали наоборот, что он им помогает и еще больше проясняет ум.
Слушайте, но ведь алкоголь придумали вообще алхимики. Вы в курсе, что это мистики придумали вообще,
ну,
вот этот спиритус?
Намного раньше, то чем это они... все было у них. Ага. Это было еще и в древних цивилизациях. И грибки всякие, наркотики вообще издавна известны человечеству.
Ну, да, да.
Еще с шаманских таких древних времен. И алкоголь тоже.
То есть так это что... все было для специальных целей?
И издавна, изначально это было для специальных целей, для того, чтобы расслабить человека и дать еще большую проницательность его разуму. И поэтому даже и психологи, ваши учителя, еще и 200 лет назад спокойненько тоже относились ко всяким наркотикам и говорили, что это довольно полезное занятие.
Ну, ЛСД сейчас процветает как способ просветлиться, но я с этим совершенно не согласна.
Вы не согласны с этим, но,
не согласна.
Но ваши учителя думали так.
Ну, да, 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 был такой грешок, да. А, скажем так, что, смотрите, получается, что алкоголь и наркотики, это издревле было средством определенного...
Для лечения. Для лечения, для облегчения. Лечение – это неправильное слово, это слишком физиологическое. Для облегчения восприятия души.
О.
Именно души. И поэтому пользовались ею действительно психологи.
То есть доза совершенно не важна была, потому что, как
зависит
вы говорите...
Зависит от нервного напряжения человека. Если у человека правильное направление, он стремится, он сидит вместе со всеми для того, чтобы соединиться вместе с ними, для того, чтобы почувствовать духовный мир, у него такое внутреннее духовное напряжение, когда он не ощущает этого пол-литра, вот так, как они выпивали по бутылке бренди каждый, я видел по ним, как они совершенно не воспринимают это как нечто алкоголическое, что ли.
Главное, чтобы печень тоже так же в это верила.
Вы знаете, это все зависит тоже, наверное, от намерений человека.
Что вы хотите сказать, что в тот момент, когда происходит это единение, употребление алкоголя, люди вообще в каком-то другом состоянии?
Абсолютно. Что это... Он пережигается как просто как энергия.
Улетает, да? Улетает. Не затрагивая.
Он не поглощается организмом, как алкоголь.
Какие-то новые вообще алхимические вы открытия делаете.
Да. Это зависит просто от восприятия человека. Я видел...
Смотрите, спиритус – это дух.
Да.
Спиритус – это дух. Это же вот что, прям вот про это мы сейчас говорим, да, что изначально алкоголь.
А к чему вообще вы это?
Да я не знаю, мы про добро и зло говорили. Я говорил, что зло – это алкоголь.
А я говорил, что как и наркотики, так и алкоголь – это все... Нет, я говорил не то, что нехорошее. Я говорил о том, что это все относительно, как человек это употребляет.
Хорошо. Алкоголь и наркотики были изначально испокон веков как средство постижения тоже души и какой-то некий способ
расслабления, лечения.
Лечения. Да. И в итоге это средство попало к обычным людям, которые забыли
сегодня,
цель.
Только лишь сегодня. Оно не связано ни с чем, кроме как с опустошенностью. Когда человек не может чувствовать эту внутреннюю пустоту, никчемность жизни, абсолютный беспредел и абсолютную пустоту впереди, ну, бесперспективность. Вот тогда ему нужны наркотики, тогда ему нужен алкоголь. Иначе он ему не нужен. Поэтому эти наркотики и алкоголь, они всегда шли рядом с человечеством, и всегда человечество их употребляло в умеренных количествах.
И в коллективах.
Да, благоразумно.
Ага. Вот говорят, когда один пьешь, это очень плохо.
Да, а здесь, сегодня... Человек не хочет ощущать себя ничем, ничто. И поэтому употребляет это.
То есть он сделал
совершенно
наркотик.
Совершенно иной мотив употребления.
Был раньше алкоголь и наркотики были средством для.
Да.
И для какого-то просветления, единения и поднятия.
Конечно, когда ты сидишь вместе с другими, выпиваешь, закусываешь, общаешься, это тебе позволяет немножко выйти из себя, забыть чуть-чуть, может быть, то впечатление, под которым ты был в течение дня, расслабиться чуть-чуть, окунуться в другую атмосферу. Это лечение. Угу. Это душевное лечение. Угу. Или когда ты даже куришь вот эту наргилу, знаете, по кругу, когда передается этот кальян, это общение. Таким образом оно и было сделано.
И никого это не убивало?
В жизни никогда такого не было. Врачи приписывали даже.
И когда это все стало не средством, а целью, вот здесь начались проблемы.
Да.
Вот это стало злом.
Да.
Вот в этот момент, когда ты даже ты можешь в коллектив идти, но не ради общения, а ради вот этой чекушки, да?
Да, своей. Они же что, они курят и отключаются. Угу. И все, передают друг другу для того, чтобы отключиться. Никакой общности, конечно. Угу. Поэтому я и говорю, что и наркотики, и алкоголь, все зависит только от цели применения.
То есть нет однозначности. И в итоге мы приходим к тому, что есть твоя изначальная глубинная цель, да, что ты
Поэтому
хочешь.
Поэтому нам надо заботиться не борьбой против алкоголизма и наркотиков, не поможет.
Ну вот нам видите, надо как мы дать человеку, раскрутили это,
нам
да?
Нам надо дать человеку установку на цель в его жизни. И тогда он начнет убирать их постепенно.
То есть кайф будет тот же, но без них.
Он уберет их до приемлемого количества. Для того, чтобы немножко быть в облегченном состоянии и достичь какой-то цели. Мы ему должны дать цель в жизни. Если вы ему цель в жизни не дадите, он просто... Он будет доводить себя до самоубийства. Только чтобы не ощущать пустоты.
А вот вы мне скажите, я, например, вообще не пью, ну, редко очень, не люблю я это. Но когда я нахожусь в коллективе, в хорошем коллективе, где люди пьют, веселятся, я пьянее всех. Это вот что со мной происходит?
Ну,
вот
это вы просто набираетесь от них запаха.
Ну как, ну как запах, нанюхала, что ли, я этого спиритуса?
Ну, это вам кажется так, потому что для вас это состояние, я вас, насколько знаю, вы очень себя контролируете. Вы находитесь под постоянным серьезным контролем. Но выпускница МГУ, отличница, это все...
Самолка спортсменка.
Да. это все чувствуется.
Так.
И поэтому маленькое расслабление, даже когда вы выпиваете рюмочку вина в коллективе, оно вышибает вас. Как-то ага. вдруг вы теряете, на 1% вы теряете над собой самоконтроль, и все. И для вас это кажется, что вы уже поплыли, и вообще без рамок, без руля и без витрин.
Ну, так то есть
я
представляю, хорошо,
что я вас знаю уже да? много лет, но мне так кажется, да.
Ну, я могу и без алкоголя вот это вот воспринять. То есть я про другое, не про свои рамки контроля. Я про то, что даже человек без алкоголя вот напитаться этим духом может вот этим
да,
вот состоянием.
Да, конечно, расслабиться в коллективе, который с легкостью вот так вот переживает какие-то и обговаривает какие-то проблемы. Человек воспринимает все, что в окружающей среде, как абсолютно обязанное для себя, а это его, конечно, мгновенно. То есть, ну, это же терапия другая. Угу. Это уже не алкоголем, не отключением, а под влиянием общества.
Угу. Как лечить алкоголиков? Есть у вас какие-то идеи?
Мы только причиной. Только причиной. Никаким образом другим. Дать целевую установку. Никак иначе.
Вот меня коллеги, если смотрят, они согласятся со мной, что можно вытащить алкоголика. Но на короткий период. Вот он ставит себе там, я полгода не буду пить, год. Но потом он продержится. Он станет какое-то
но
время,
если вы говорите, если вы
срывается.
Говорите специфически о своей среде, как москвичка, угу. то, конечно, я не представляю, что это можно было бы сделать в рамках вашего общества.
То
потому
что
все общество, насколько
все?
Я знаю, оно просто нацелено на то, чтобы сознательно себя... Или поднять, или уничтожить. Это просто, я не знаю, у меня такое впечатление, что я приезжаю в Москву, это люди, которые каждый день выходят на последний бой.
То есть такое ощущение от нашей страны?
Да, да. Которые постоянно находятся, во-первых, в борьбе за выживание. В борьбе за то, чтобы, если я живу, значит, я живу только потому, что я кого-то другого давлю.
Угу.
То есть это такая обстановка криминальная. Обычная обстановка, она криминальная. Это такое отношение между людьми. Это постоянное напряжение.
Теперь вы понимаете, почему я все время контроль держу?
Да,
я же москвичка.
Да. Да. Но вот это вот состояние, я помню, когда я был вот в Москве, вы же помните эти периоды, длительные периоды, я наблюдал людей, как они ходят, сутулившись.
Холодно?
Нет.
Нет?
Нет. Напряженно.
Ага.
Вбирая голову в плечи.
Так, да.
И как они разговаривают, как они строят каждый из себя мачо, как все это. То есть это все, ну как же это не приведет человека к тому, чтобы он обязан расслабиться, он обязан забыться. Он, ему легче всего, когда он опускается.
Угу.
Он убирает себя в эту необходимость защиты. Ему становится как бы плевать на себя. Он специально делает себя таким. И освобождается от этих оков, постоянного такого, это борьба, это защита, это противостояние, это ужас.
Ну, то есть противоестественная среда у нас, да, в жизни.
Да.
Так вы сказали,
да,
или
я
вверх...
Я просто вижу это по телепрограмму.
Или вверх, или вниз, и в большей степени вниз, скорее всего, в нашем случае.
Это легче.
Это легче.
Давай я раздобуду наркотики, не так дорого сегодня алкоголь. Там, где-то
то есть
как-то...
мы как в какой-то энергетической яме находимся? Или что это такое? Что про нашу страну вы можете сказать?
Ну, лично я, конечно, могу много чего сказать. Мне кажется, что Россия вообще процветала только тогда, когда она была под влиянием Запада. И мы это видим.
То есть сдаться надо было Гитлеру и бороться?
Нет, не сдаться надо Гитлеру. Вот вы неправильно воспринимаете это все. Во-первых, все русские цари были немцами. Во-вторых, все воспитатели были немцами или французами. И Россия в то время достигла огромных успехов. Она была действительно перед Первой мировой войной развитая, хорошая страна с серьезным будущим. Поэтому надо брать пример, я думаю, Россию очень ждали, насколько я знаю, в европейском общем рынке, в Европе. В начале 90-х годов, в середине 90-х годов, где-то до 2000 года. Думали, что все-таки она придет в Европу, и она станет частью Европы.
Угу. Ну и сейчас думают, как-то мы там нет, заигрываем с европейцами.
Они уже не думают, они это все игрушки.
Угу.
А они уже поняли, что русского человека, очевидно, вот так вот просто не переделаешь. Если будет царь, который там на 90% будет из немецкой крови, то тогда еще да. А если то, что получается сегодня, то нет.
Ну, и вот поэтому... был у нас Путин, который по-немецки говорил, долго жил в Германии, все-таки, видите, не оправдал надежд, может, вернется.
Нет, но это, видите ли, из других корней.
И других не поможет.
Со Старой площади, а не из тех ясель.
Но это нереально, вы сейчас говорите о нереальных вещах.
Я говорю о том, что все зависит, конечно, от курса, который возьмет правительство. Если оно действительно пожелает иметь нормальную страну, не сырьевой придаток, который поневоле будет придатком, и сырьевыми не более, то тогда оно постепенно возьмет курс на то, чтобы соединиться с Западом.
Сейчас вы говорите про добро, которое может Западным быть для нашей страны.
Да, и не иначе. Только в этом я вижу... Я не говорю о кабале, я не говорю о перевоспитании человека, стать человеком на личностном уровне
или
на
общественном уровне. Как-то.
Я говорю о том, чтобы поставить себя в рамки настоящего, обычного, эгоистического, ага, исковерканного, но цивилизованного человечества.
То есть сейчас пока вы за то, чтобы наше животное хоть за какое-то русло забрело,
если мы говорим о наркотиках, да, если мы говорим о алкоголизме, угу, хотя бы чтобы это было в европейских рамках. Угу. Потому что иначе это приобретает еще более и намного более искаженные формы и ведет к деградации общества. В Европе мы этого не замечаем. В Европе это не деградация, это новое общество, это другое общество, но это не деградация, есть идеалы. Идеалы не заключаются в том, чтобы быть только в любом случае богатым, только в любом случае подавить остальных. Это немножко не так.
Я жила в Германии долгое время, и в России сейчас живу. Я вам скажу так, что мое ощущение, невозможно нам соединиться, допустим, принять какие-то немецкие традиции, соединиться
какие
с
традиции?
Французами как-то.
Ой, у традиции у Германии, у Франции разные, у Англии.
Разные. Вот это культурная наша.
Посмотрите,
самобытность.
В Европе 25 государств, допустим, они же все очень разные.
Но они почему... разваливаются сейчас. Это их проблема.
Это разваливается, потому что они никогда не были вместе. Я не об этом говорю. Я не говорю о присоединении к рынку или к чему. Я говорю к цивилизации.
Ну, вот, может быть, присвоение ценностей каких-то,
вот
экономических,
я...
там, социальных.
Нет, не экономических.
А каких?
Социально, общественно-социальных. Угу. Об этом я лично, я именно говорю. А так нет, этот рынок, это не имеет никакого значения. Я говорю о том, чтобы... тянуться в подражание европейскому обществу.
Все-таки не на Запад, а не на Восток. Мы как-то сейчас на Восток стали разворачиваться.
На Востоке ничего нету для вас. Вы этим отдадите себя под власть Востока.
Китая?
Нет. Татарам, что называется.
Опять?
Да. И опять будет татарская ига.
Все повторится.
Да. Оно никуда не ушло. Угу. Оно продолжается по сей день, только в скрытой форме. Угу. И оно постепенно начнет проявляться. Я думаю, если вы обратите внимание, вы увидите, как в России уже со всех сторон, в общем-то, это начинает проявляться все больше и больше. И места занимают,
ну, так мы вырождаемся. Русские люди все. Вырождаются. Просто да. Не держат
них,
границ.
И вместо них приходят именно...
Приходят, да, люди совершенно с другими лицами, разрезом глаз. И я не то, что я против, да, но это естественно. Естественный процесс.
А вырождение, оно построено на том, что отсутствуют у народа идеалы, цели.
А водка помогает этому, этой деградации. И то есть, если можно сказать, добро и зло для России, давайте так разведем. Что и зло,
воспитание народа, я считаю, должно быть, о чем мы с вами уже не раз говорили. Не образование, а воспитание. И образование после этого пойдет, иначе в России образование падает, и не будет у нее следующего... интеллигентного поколения. Понимаете, угу. Смотрите, что делается с интеллигенцией. Это же вместо нее занимают место новориши и там, миллионеры.
Ну, интеллигенция уезжает к вам, сюда, в Израиль, и в Америку.
Ну, мы приветствуем. Это
но что вы
нет?
Делаете с этими интеллигентами здесь? Я вижу, многие люди образованные, просто занимают если совершенно
они...
низкие уровни.
Значит,
здесь.
Они не образованы по местным меркам. Израиль занимает третье место в мире он занимает первое место в мире по количеству ученых на душу населения, третье место в мире по изобретениям и так далее, по технологиям. То есть мы не пренебрегаем Но дело в том, что здесь адаптироваться человеку, ученому, для этого он должен быть действительно сильным ученым. Mm-hmm. Ну, Америка, она может адаптировать всех. Mm-hmm. У нее есть на это огромный потенциал. Mm-hmm. Но дело не в этом. А для России это только лишь ориентация на Запад.
Mm-hmm. Это ее добро.
Это ее добро.
Итак, зло для России – это выхолащивание культурных и социальных ценностей,
вообще настройка алкоголизм. На какую-то, на победу, мы победим, мы выше, нам на все наплевать. Это не идет уже сегодня, потому что мир глобальный, общезависимый. Сегодня ты не можешь так сказать, ты не можешь так себя вести. А по-прежнему, я не говорю о политике, я не хочу вмешиваться в это. Но вид такой, будто бы ставишь себя в противоборство с остальными. Сегодня это уже не общая глобальная сила природы, настроена сегодня на том, чтобы нас всех собрать вместе. Угу. Те, кто сопротивляется этой тенденции, он проигрывает.
Угу. Итак, давайте сейчас будем уже подводить. Оставим Россию, а возьмем просто чистые вот эти дефиниции добро и зло. Угу. Что это такое в вашем понятии и по отношению к чему?
Добром называется любое побуждение человека, которое идет в соответствии с общей тенденцией природы. Общая угу. тенденция природы – сделать из нас один единый организм. Угу. Общественный, политический, экономический, культурный. Одну смываются силу. Все рамки, Сделка хотим это. Мы или не хотим. Будущее человечества – это глобальное человечество, которое полностью питается одной культурой, одним языком, всем одним.
Это добро.
И это добро, потому что если мы будем противодействовать этой силе угу. природы, она заставит нас все равно в итоге. Природа, угу. она же делает свое.
Что зло?
Но мы да. придем к этому путем огромных страданий.
И это зло. Все,
и это зло. Угу. Все противодействие. То есть нам надо изучать тенденцию природы. Природа, она едина глобально. Она как наш организм, вот допустим, который угу. работает в союзе между собой, во внутренней гармонии. Вот так и нам надо быть между собой в гармонии. Тогда мы будем подобны природе, и нам будет комфортно. И...
Как практически мы можем это реализовать сегодня, уже начать делать?
Изучать природу угу. и пытаться не подражать неживому, живому, растительному, то есть животному уровню, и на уровне человеческой, на нашем уровне, делать то же самое, что природа делает на неживом, растительном и животном уровне. То есть приходить к взаимному согласию,
созидать.
К взаимному дополнению, к взаимной связи. И только тогда... Ну, это холистика.
Это очень общее такое позитивное созидание. Вот конкретно
Нет,
я сегодня
изучение,
что должна делать?
Это изучение законов природы, общего закона, единого закона природы. Это закон отдачи и любви. Угу. Библейская, в принципе, установка, угу. которая и для православных, и для христиан, и для иудеев, и для всех она одинакова. Угу. Для всех религий. Угу. И нет ни одного в мире... учение, которое было бы против этого. Просто mm-hmm. надо понимать от природы, как и это реализовать. И тот, кто начнет это реализовывать, не имеет значения Запад или Восток, ничего. Если Россия примет на себя эту методику, эту идею, она выйдет вперед. Вот тогда только она победит всех остальных. И действительно будет ведущей. В этом она может быть ведущей. Кстати говоря, потому что у русского человека и вообще у российского народа есть к этому предрасположенность. Он коллективный народ. Mm-hmm. Он народ, который ощущает ближнего. И поэтому возлюби ближнего как себя, если бы действительно это было не под властью КГБ, а под общественным правильным воспитанием, mm-hmm. Россия бы вырвалась вперед, потому что она бы поставила себя в гармонию с природой. Угу. Вот это было бы настоящим добром.
Угу. Ну, вот сегодня мы завершаем нашу передачу таким неожиданным совершенно разворотом. Да? Началось с того, что такое добро и зло, что такое наркотики и их употребление, и алкоголь. А закончилось тем, что делать России для того, чтобы победить это зло и многие другие недуги, которые есть в России. Профессор Лайтман дал ряд рекомендаций. Спасибо вам. Мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Может быть, скажете, резюмируйте сами, что такое добро, что такое зло.
Добро – это быть в согласии с природой. Изучать ее, исследовать ей. Не считать себя выше ее, что мы можем делать все, что нам угодно. Угу. Все остальное, кроме этого, в итоге оборачивается злом.
Угу. Спасибо. С вами была Ирина Якович, профессиональный психолог, и мой собеседник, ученый-каббалист Михаил Лайтман. До свидания.